Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Реконструктор времени.
Здравствуйте, я Михаил Антонов. Это не программа. Это театр «Реконструктор времени». В рамках этой передачи мы будем общаться с самыми разными людьми, которые жили во все времена и эпохи. Мы реконструируем их прямую речь по интервью и письмам. И предполагаем, что они могли бы нам сказать, если бы являлись нашими современниками. Гость студии...
Эй, что вы на меня уставились? Я вроде не калека. Мне горло промочить, и я сойду за человека.
Гость студии, актер театра и кино Владимир Высоцкий. Владимир Семенович, как вам в нашем 2020-м? Что-то, может, удивляет? Что-то, может, поражает на улицах Москвы?
Люди ходят в масках. Смеюсь навзрыд, как у кривых зеркал. Меня должно быть... Ловко разыграли крючки носов и до ушей оскал, как на венецианском карнавале.
Да, вот у нас, к сожалению или к счастью, маски стали неожиданно актуальным аксессуаром за последнее время.
Вокруг меня смыкается кольцо. Меня хватают, вовлекают в пляску. Так-так, мое нормальное лицо все, вероятно, приняли за маску.
А кроме масок, ну, может быть, какие-то изменения больше всего бросаются в глаза?
Уважаемый редактор, может, лучше про реактор? Про любимый лунный трактор. Ведь нельзя же год подряд.
Ну, о лунных тракторах нам, наверное, лучше расскажет Илон Маск. Это будет его следующее изобретение, по всей видимости. Я вот хочу узнать, чем поразило вас наше время? Может быть, вы обратили внимание на наших дорогих женщин?
Женщина, за которую ты не дрался, ты не смеешь назвать дорогой.
Заявление настоящего мужчины, я могу сказать. Как преобразилось, Владимир Семенович, наше будущее? Как, вы уже поняли, что мы не построили коммунизм?
И слава богу. На улицах так много красивых машин. Говорят, я был пижон. Я действительно любил красивые машины, вещи, гитары. У меня была даже скромная коллекция автомобилей. Первую копейку я разбил практически сразу, как приобрел. «Волгу» тоже. Разбил два «Мерседеса». И об этом все говорили, словно я рок-звезда. Я уезжал за границу, но с каким-то трудом. Моя жизнь полностью зависела от чиновников. Чтобы понять, насколько это унизительно, надо это пережить. Не думаю, чтобы кто-то на полном серьезе хотел вернуться в 70-е. И нас, хотя расстрелы не косили, но жили мы, поднять не смея глаз. Мы тоже дети страшных лет России. Безвременье вливало водку в нас.
Как вы себя ощущали в те времена?
Как все творческие люди... И гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и ни о чем не думал.
Скажите, а вот вы чувствовали себя жертвой гонений?
С одной стороны, в чем заключались гонения? Я один из немногих разъезжал по Москве на «Мерседесе», не обращал внимания на правила дорожного движения, женился на француженке, имел возможность кататься туда-сюда, проживая по обе стороны железного занавеса. Да, меня не ставили на радио, не утверждали на многие роли в кино, но я не один был такой. Но о такой свободе, какая существует сегодня, мы даже мечтать не могли. Мы боролись за каплю человеческого достоинства. Ну, прям чтобы я жертва режима, наверное, нет.
Но вас же не утверждали в кино, и это происходило довольно регулярно.
Был бы талантливее, утвердили бы.
А вот это поворот.
Это правда. Меня долго не принимали служить в театр не из-за моего диссидентства, а из-за актерской плохой игры. Первым местом работы был Пушкинский театр. Меня оттуда убирали, выгоняли. Была такая история. Фаина Георгиевна Раневская в Пушкинском театре читает на доске объявление «Выговор артисту Высоцкому». артиста Высоцкого лишить всего на свете. За пререкание артисту Высоцкому дать то-то, то-то. Удивляясь, что это за чудовище? Кто это? А я рядом стою, говорю, это я. Она меня сочувствием обнимает. Мальчик мой. Она называла так «мальчик мой» только Станиславского, Пушкина и свою любимую собаку. У меня с Раневской сохранились теплые отношения. Я навещал ее в больнице. Потом я пытался некоторое время работать в театре «Миниатюр». Оттуда меня уволили с интересной формулировкой за полное отсутствие чувства юмора.
Это у вас отсутствие чувства юмора. Интересное заявление. И как вы это воспринимали?
Тяжело, конечно. Долгое время у меня была нереализованность на сцене. В Пушкинском театре я играл Лешего в детском спектакле «Аленький цветочек». У меня было ощущение, что жизнь уходит, что я неудачник. У меня уже были две большие роли в фильмах «Карьера Димы Горина» и «Штрафной удар». Но этого было мало, конечно. Собственно, от этой актерской безысходности я и стал писать песни.
То есть, если бы вас сразу приняли в актерской среде, мы могли бы не услышать ваших песен?
Да, я начал писать от тоски. Я хотел, чтобы меня услышали. На что еще я мог надеяться? Я скромный парень, не самый высокий, не самый крепкий. Признаюсь, я даже носил каблуки, чтобы выглядеть выше. Мне досталась душа Творца, а тело, какое досталось, на том спасибо. Я вышел ростом и лицом. Спасибо матери с отцом.
Владимир Семенович, про родителей давайте поговорим. Расскажите о них.
Родился я в старой коммунальной квартире. Отец военный, мать переводчик. С началом войны отец ушел на фронт, а мы с мамой переехали в Оренбургскую область. После войны семья воссоединилась. Ненадолго, правда. Родители развелись и создали новые семьи. С отчимом отношения не сложились. Меня вырастила мачеха, и я ее очень уважаю. 2 года с отцом, с мачехой мы жили в Германии. Ну как, личность меня сформировал большой каретный переулок. Где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 бед на большом каретном? Ну, короче, я там взял в руки гитару и начал петь. Там написал первые песни. Конечно, они были блатные, дворовые. Ну, таковы были законы жанра. С другими бы меня просто не приняли. Я пел блатняк, но такова была жизнь. В московских дворах в те времена процветала романтика тюрьмы. И все бывшие заключенные носили на себе ореол мужественности. Было время, я даже хотел отсидеть в тюрьме, чтобы меня стали уважать. Но в тюрьме я никогда не сидел, несмотря на слухи, которые то тут, то там постоянно всплывали. Впрочем, я их не опровергал и не подтверждал.
Но какие-то уголовные дела были с вами связаны?
Это было в основном связано с левыми концертами. В Уголовном кодексе СССР существовала статья для работников культуры, организовывающих такие концерты. Несколько провинциальных администраторов за эти концерты, по-моему, даже посадили. Меня несколько раз таскали на допросы, но дело против меня почему-то так и не возбудили.
Сейчас представить такое невозможно. Какие левые концерты? Ведь вы были звездой всесоюзного значения. Я уверен, даже сегодня вы выступали бы на стадионах, и вам хватало бы одной гитары. Но давайте вернемся к вашей юности. Как рано вы поняли, что ваша судьба – сцена?
Я рано начал мечтать о сцене. Записался в театральную студию при доме учителя. И делал там успехи, но родственники уговорили меня стать инженером. Я поступил в Московский инженерно-строительный институт. Хватило меня ненадолго. Так мир лишился плохого инженера.
А как появилось понятие, что вы плохой инженер? Талантливый человек, он ведь талантлив во всех областях.
Вместе с другом прямо в новогоднюю ночь, готовя чертежи к предстоящей сессии, я пролил то ли кофе, то ли чернила, сейчас уже не вспомню, прямо на свою работу. И сказал себе твердо, нет, это все не мое. Время еще есть, буду готовиться в театральный. Начал воплощать свой план. Добился своего в 56-м году. Стал студентом актерского отделения школы-студии МХАТ. И понеслась. Чую с гибельным восторгом, пропадаю. И, правда, чуть не пропал. Точнее, пропал, но не удержался на краю пропасти.
А что случилось?
Я влюбился с первого взгляда. А я верю в любовь только с первого взгляда. влюбился в студентку старше себя и, как честный человек, сразу на ней женился. И бац! Через год новая любовь. Я не ожидал, что в актерской среде я встречу столько красивых женщин и что я чем-то буду им интересен. Но каждую женщину своей жизни я любил по-настоящему и делал все ошибки, которые свойственны влюбленному человеку.
О каких ошибках идет речь? Приведите пример.
Например, я женился второй раз и вскоре стал отцом. Красавица-жена Людмила Абрамова родила мне двух сыновей, Аркадия и Никиту. Остро встал вопрос о заработках и понеслось. В начале 60-х мы в полной мере ощутили, что такое бедность. Это была даже не бедность, а крайняя нищета. Актерская зарплата 69 рублей, вот бюджет семьи из трех человек. Но я ее лишился, когда ушел из театра Пушкина. А дом – это темная кухня, пеленки, ни работы, ни своего угла, ни актерского вдохновения. И никакого просвета впереди, нищета ужасающая. Выступал в рабочих клубах с чтением стихов Маяковского, руководил кружком художественной самодеятельности. Тогда я понял, что так долго продолжаться не может, и стал сочинять тексты на собственную музыку.
Ну вот, пути Господни неисповедимы. Не было бы этого, мы бы не узнали настоящего Высоцкого.
А у Дельфина... срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает никто на батарее. Нету снарядов уже, надо быстрее, на вираже. Парус, порвали парус. Каюсь, каюсь, каюсь.
Продолжим через несколько минут. Реконструктор времени. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Реконструктор времени.
Сегодня у нас в гостях актер театра и кино Владимир Высоцкий. Он делится с нами подробностями жизни и своими впечатлениями от сумасшедшего 2020 года.
Я в тайну масок все-таки проник. Уверен я, что мой анализ точен. И маска равнодушья у иных. Защита от плевков и от пощечин.
Как-то вас, очевидно, задела, что ли, эта тема «Люди в масках»?
Надеюсь, я под маской зверей. У многих человеческие лица.
А вы помните, Владимир Семенович, свою первую песню? После какого события в жизни вы решили, что вы поэт?
Ну, я ехал однажды в автобусе и увидел впереди себя человека. У него была распахнута рубаха. Это летом было, а на груди была татуировка. Женщина нарисованная была, красивая женщина. А внизу было написано «Люба, я тебя не забуду». Я написал песню, которая называется «Татуировка». Правда, вместо «Любы» для рифмы я поставил «Валя». Почему-то мне захотелось написать про это. Вот я и сделал. Это была первая песня. Потом... так как я учился тогда играть на гитаре, а чужие песни труднее разучивать, я стал писать свои. Вот так потихоньку дошел до такой жизни.
Так получилось, что в своих песнях вы сформулировали для очень многих людей жизненные принципы, приоритеты и цели. А откуда вы, Владимир Семенович, все это знаете? Из чего состоит ваш творческий процесс?
Иногда ходишь и просто болеешь песней, скажем, неделю, две, а потом сел и записал ее минут за 10. А иногда бывает, что даже... когда садишься писать, знаешь только про что, конкретно ничего. И очень долгий-долгий процесс, когда на бумаге это все коверкаешь, царапаешь. Они по-разному пишутся песни. Ну что раньше? Я в основном раньше ритм подбираю на гитаре. Просто ритм. А потом могу писать уже текст. Это очень трудно сказать, как они получаются. Песни рождаются очень странно.
Я ушел от пеленок и сосок. поживал, не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать и я. Пленных гонят, чего ж мы дрожим? Возвращались отцы наши, братья, по домам, по своим да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, то у Попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна лимония, сплошная чемодания. Взял у отца на станции погоны словно цацкие, а язык у отца, да?
Где вы искали своих героев?
Героев? Героев я не искал. В каждом из нас похоронено по крайней мере 1000 персонажей.
И здесь на помощь приходил жизненный опыт.
Какая роль жизненного опыта в художественном творчестве? Это только база. Человек должен быть наделен фантазией, чтобы творить. Он, конечно, творец в том случае, если чего-то там такое рифмует или пишет, основываясь только на фактах. Реализм такого рода был и есть. Но я больше за Свифта, понимаете? Я больше за Булгакова, за Гоголя. Жизненный опыт. Ну, представьте себе, какой был такой гигантский жизненный опыт у 26-летнего Лермонтова. Главное свое видение мира.
А как у вас выработалась такая оригинальная манера пения? Это больше похоже на, простите, хрип. Один раз услышишь, но точно ни с кем больше не перепутаешь.
Ну, я не поклонник развлекательных стихов и песен. И не люблю, когда на моих выступлениях отдыхают. Я хочу, чтобы публика моя тоже работала со мной, мыслила и нервничала. Поэтому, вероятно, выработалась такая манера исполнения, почти крик.
И, наверное, это сразу запомнилось, потому что так больше не кричал со сцены никто. Есть секрет вашего таланта? В чем он?
Талант — это всегда тайна. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души.
Как вы относитесь к людям, которые ненароком или, наоборот, нарочито копируют вашу манеру?
Любую манеру можно скопировать. Манеру можно, душу нельзя. И я никогда никого не копировал.
Артисту Высоцкому, поэту Высоцкому нужна какая-то специальная обстановка для творческого процесса?
Я ночью пишу. Не только от того, что у меня нет времени днем. Это естественно. Потому что днем мы и снимаемся, и репетируем. А еще потому что просто никто... чтобы никто не мешал. Происходит это какое-то таинство, что ли, что-то такое, откуда оттуда спускается, получается какие-то строчки. Иногда оно вылетает сразу, моментально, ляжет на лист. А иногда все время тебя гложет, не дает возможности спокойно отдыхать, откинувшись, так сказать. Пока ты ее не напишешь, оно все время тебя гложет.
Вы верите в музу?
Ну, музу не музу. Сидишь ночью, работаешь, поднимаешь вдохновение, как кто-то спускается, пошепчет тебе что-то такое на ухо или напрямую в мозги, записал строчку, вымучиваешь дальше. Творчество — это такая таинственная вещь, что что-то вертится где-то там, в подсознании. Может быть, это и вызывает разные ассоциации, что ли. И если получается удачно, тогда песня попадает к вам сразу в душу и западает в нее. Когда пишешь, песня все время живет с тобой, вертится в голове, никогда тебя не покидает, ты отбираешь и выливаешь каждое слово. Над песней работать надо больше, чем над крупным поэтическим произведением. Ее надо больше очищать, чтобы она влезла в уши и в душу одновременно. Не отдельно сначала услышал, потом осознал, а сразу.
Владимир Семенович, давайте продолжите фразу. Меня часто упрекают в том, что мои песни...
Примитивные. Часто слышу упреки в свой адрес, почему такая примитивизация нарочитая. Это не нарочитая примитивизация, это нарочная. Я специально делаю упрощенные ритмы и мелодии, чтобы это входило сразу моим зрителям не только в уши, но и в душу. Чтобы ничто не мешало, мелодия не мешала воспринимать текст, а самое главное — то, что я хотел сказать.
В каком жанре вам интереснее работать?
Ну, песни у меня совсем разные, в разных жанрах. Сказки, бурлески, шутки, просто какие-то выкрики на маршевые ритмы. Но все это Про наши дела, про нашу жизнь, про мысли свои, про то, что я думаю.
Вы знаете, что много молодых людей пошли по вашим стопам? Вся отечественная рок-музыка так или иначе родилась из вашей поэзии. Что бы вы пожелали этим людям?
Я вообще призываю всех людей, которые тоже пробуют свои силы в сочинительстве, пытайтесь, как сами видите, как сами понимаете. Интересно ведь в жизни иметь дело с человеком, который сам личность, со своим мнением, со своим суждением, не попугай. И еще я обращаюсь к тем, кто находится рядом с молодыми талантами. Человека всегда нужно вовремя в какой-то определенный момент подхватить, поддержать. Я знаю, что очень много талантов погибло из-за того, что не предоставилось подходящего случая. Правда, иногда надо подставиться под случай, как мишень, что ли, под пулю. Но сам случай должен быть. Кто-то должен проявиться, кто-то должен обязательно поддержать, чтобы ты почувствовал то, что делаешь ты, и это нужно.
И это правильно, потому что, наверное, у каждого человека должен быть кто-то рядом. В пустоту работать не хочется никому. Что убивает творчество? Наверняка ведь бывали такие минуты, когда не хочется петь.
Я, Миша, много суечусь не по творчеству, к сожалению, а по всяким бытовым делам своим и чужим. Поэтому бывали у меня совсем уже мрачные минуты и настроения. Писал мало, играл в кино без особого интереса. Видно, уже надоело прикидываться, а самовыражаться мог только в стихах, песнях и вообще писании. Но на это самое главное времени как раз не хватает. Только во сне вижу часто, что сижу за столом, и лист передо мной, и все складно выходит, в рифму, зло, отчаянно и смешно. Но решил я, закончу самую необходимую суету, и все по боку. Постараюсь сделать только свое дело. Еще всякая мразь мешает, но это и стабильно, и привычно, хотя... Я тебе не плачусь, просто я собой недоволен.
А что за мразь?
Зависть. Люди-то советские, у них другого чувства родиться не может.
Что значит для вас, для Высоцкого, быть советским человеком?
Как говорит персонаж книги «Черная свеча», жить кошмарной жизнью разлагающегося трупа, строить коммунизм, блатовать, воровать, предавать, наполнять партийностью литературу и искусство, соединяя в несчастном да нельзя порабощенном человеке низкую подлость с высокой гордостью пустого звука советски.
Как вы относитесь к революции?
Моя революция – революция Ильича. Она справедлива по своей сути, потому в ней принимают участие миллионы обманутых.
Что для вас наша страна? Вы жили в те времена, когда люди могли оценить те блага, за которые воевали еще революционеры.
Отвечу цитатой из той же книги. «Отвоевали себе тюрьмы, лагеря несчастных детей и жен, искалеченная наивность. Ты строишь, воюешь, защищаешь, охраняешь и одновременно сидишь в огромной тюрьме с удивительным поэтическим названием «Россия».
Многие бы с вами поспорили, а другие, наоборот, бы согласились, но времена меняются. Как вам светлое будущее?
Прежде чем человека допустить до строительства светлого будущего, с него необходимо стряхнуть темное прошлое.
Свой первый срок я выдержать не смог. Мне год добавят, а может быть 4. Ребята, напишите мне письмо. Как там дела в свободном вашем мире? Ребята, напишите мне письмо.
Продолжим через несколько минут. Как дела, Россия? WhatsApp-страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Реконструктор времени.
«Реконструктор времени» – так называется наш театр. Меня зовут Михаил Антонов. И в нашем театре сегодня Владимир Высоцкий, актер театра и кино. Владимир Семенович, когда вы впервые столкнулись с тем, что вас стали запрещать?
В 60-х я попал в разряд нежелательных артистов, и меня снимали редко. Я соглашался на все предложения.
Какие, например?
Ну вот предложили работу режиссеры молодые из ВГИКа, неопытные режиссеры. Но приятные ребята, фамилия режиссеров Дуров и Говорухин, фильм про альпинистов, плохой сценарий, но можно много песен. Вот сижу я в номере, пишу, а отовсюду музыка, внизу, в холле. Местные массовики наяривают на аккордеоне, рояли какую-то жуть. Кажется, арабская танго. А из соседнего номера подвыпившие туристы поют какие-то свои песни. Акуджаву, меня Высоцкого, который здесь очень в моде. Его даже крутят по радио. Это меня пугало, потому что если докатилось до глухомани, значит, дело пошло на спад.
Да, вы здесь точно не пророк, если думали, что тогда все пошло на спад. А чем запомнились вам съемки фильма «Вертикаль»?
Мы лазили по скалам. Если бы вы увидели, по какой я прошел отвесной и гладкой стене, вы бы, наверное, меня еще больше уважать стали.
Вы сами-то поняли для себя, зачем люди идут в горы?
Когда спрашиваешь альпинистов, зачем они штурмуют вершины, ни один не может объяснить. Заслуженный мастер спорта по альпинизму Елисеев на мой вопрос, зачем он когда-то впервые полез в горы и почему делает это, до сих пор ответил: сперва, чтобы проверить, что я за человек, а сейчас просто любопытно, что за люди кругом.
Здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут лавина одна за одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа.
Ну, еще немного поговорим о фильме «Вертикаль». Там «Скалолазка» прозвучала, любимая многими песня. Кому она посвящена?
«Скалолазка» — это такая женщина, которая лазит по скалам. Больше ничего не скажу.
И с тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазковая.
Ну, имени «Скалолазки» мы все равно не услышали. Ладно, пусть это останется вашей тайной. Актер театра «Таганки» и актер театра «Сатиры». Это я про вас и про Анатолия Папанова, и про фильм «Плохой хороший человек», где вы сыграли вместе.
Причем чисто по-человечески мы не сблизились, хотя я Папанова чрезвычайно уважал. Но вот Анатолий Дмитриевич относился ко мне ревниво, называл гитаристом. И Папанову все казалось, будто меня больше снимает, хотя в кадре Папанов появляется отнюдь не меньше. Видимо, заслуженного популярного артиста, к тому же фронтовика, как-то задевали проявление всеобщей любви к не имевшему ни званий, ни наград, ни формальных заслуг. Примеров народного обожания по ходу съемок хватало. Может быть, это его и бесило. То с рыбзавода прислали в подарок 3 ящика копченой рыбы, то к берегу пришвартовался прогулочный корабль, и члены экипажа тут же стали предлагать то пиво, то яблок. В аэропорту меня встретили целая грузинская делегация. Начали приглашать, чтобы я выступил с концертами. Я выступал между съемками.
А правда слухи ходят, что воры однажды отдали вам у вас же украденные вещи?
И даже оставили записку с извинениями. Дело было в Сочи. Грабители вынесли все из моей квартиры, потом узнали, в чью квартиру залезли, и все вернули с добрыми пожеланиями.
Ну вот видите, даже у воришек есть какие-то принципы. Кстати, про принципы. У вас они есть?
Да, я так долго хотел быть услышанным, что когда просили спеть, я никогда не отказывался, всегда охотно брал гитару и пел. Мне всегда было обидно, когда на концертах кричали, что я тяну время за разговорами. Если я не пел, значит, я действительно не мог. Был болен или в обмороке, но даже в обмороке я пел.
Судя по вашим песням, Владимир Семенович, вы необыкновенно смелый человек.
Наверное, вы удивитесь, но я застенчивый. Мне всегда с огромным трудом давался первый шаг к женщине или на сцену, но мое стеснение часто принимают за высокомерие. Я мог не заметить человека, когда я уходил в себя. Если человек с тобой не разговаривает, то это не значит, что он так плохо воспитан. Я всегда ходил и бормотал что-то. В хорошие времена у меня все время что-то рождалось. В песнях я такой настоящий мужик. То залягу на дно, как подводная лодка, то поднимусь к небесам, как як-истребитель. Но когда меня люди встречают в первый раз, многие не сразу понимали, что я именно тот самый истребитель. Например, при первой встрече я почти не произвел впечатления на Марину Влади. Она смотрела мимо меня, пока не догадалась, что я и есть тот самый артист, которого ей так долго нахваливали.
Вы в нее тоже влюбились с первого взгляда?
В нее влюбились все мужчины Советского Союза после того, как на экраны вышел фильм «Колдунья». Но я был единственным безумцем, который поклялся себе, что она будет моей.
Люблю тебя сейчас. Ну, правда. Не тайно. На показ. Не после и не до в лучах твоих сгораю. Навзрыд или смеясь. Но я люблю сейчас. А в прошлом не хочу. А в будущем вообще не знаю. В прошедшем я любил печальнее могил. Все нежное во мне бескрылит и стреножит. Хотя поэт поэтов говорил, я вас любил. Любовь еще быть может. Так говорят о брошенном, отцветшем. И в этом жалость есть, и снисходительность, как свергнутому с трона королю. Есть в этом сожаление об ушедшем, стремление, где утеряна стремительность. И как бы недоверие к «я люблю».
Хорошая, благородная цель. Если бы пришлось выбирать между деньгами и любовью, что выбрали бы?
Я мог легко отказаться от денег в пользу любви. Однажды ради любви я чуть не отказался от роли Жеглова.
О, это интересно, как так?
Да, я встретил Говорухина и сказал ему, мне вайнеры сказали, что у них для меня есть хорошая роль. Ты прочитай роман, мне сейчас некогда. В Париж уезжаю. Именно так я называл этот город. Говорухин взял роман «Эра милосердия», прочел и обалдел. Меня собирался утвердить без проб. Ему было ясно, что эту роль должен играть только я. Но я еще ни разу не появлялся на телеэкране, а тут такая одиозная фигура в пятисерийном фильме. Поэтому он сделал на эту роль несколько проб других артистов, которые заведомо не могли тягаться со мной, и показал руководству эти пробы, которые были гораздо хуже моих. Начальство это очень убедило. Худсовет смирился со мной в роли Жеглова, но забраковал Влади. Она никак не тянула на советскую гражданку. 10 мая 1978 года, первый день съемок и день рождения Марины Влади. Мы в Одессе на даче нашего друга, и вдруг Маринка уводит Говорухина в другую комнату и со слезами просит: «Отпусти, Володя, снимай другого артиста». И я рядом умоляю: «Пойми, мне не так мало осталось, я не могу тратить год жизни на эту роль. У меня только-только появилась возможность свободно выезжать за границу. Раньше меня со скрипом отпускали во Францию 2 дня, а теперь я мог путешествовать по всему миру. Представляете, какие были времена?»
Почему вы все-таки согласились на роль Жеглова?
Говорухин меня убедил. Говорухин меня убедил остаться, пообещав отпускать почаще во время съемок.
Мы бы многое потеряли, если бы вы отказались. И все-таки пятисерийный фильм. Большая часть времени потрачена. Как удалось совместить все?
Часть фильма снималась в Одессе, и мне приходилось летать в Москву на спектакль и обратно. Милиция везла меня в «Волге» с сиреной. А гримерша по дороге превращала Жеглова в Гамлета. А после спектакля иногда почтовым самолетом рядом с кипой газет я летел назад в Одессу на утреннюю съемку. Консультантом на фильме был заместитель министра МВД СССР генерал-лейтенант Никитин. Он попросил, чтобы Жеглов хотя бы раз показался на экране в милицейской форме. Эту просьбу необходимо было выполнить. Говорухин рассчитывал за это получить возможность оставить сцену, где Жеглов подбрасывает в карман кирпичу кошелек. Но я ментов не любил и отказывался сниматься в форме. И тогда пришлось придумать сцену, где Жеглов стоит у зеркала в кителе и говорит: «Вот, Шарапов, моя домашняя одежда, вроде пижамы, потому что никогда не носил, да и, наверное, и носить не придется».
А как же вы не любили милицию, если вы нередко выступали перед ними, перед милиционерами, перед правительством, перед членами ЦК КПСС?
Меня к себе зовут большие люди.
Да, это правда. Я нередко с концертами выступал перед сотрудниками ЦК КПСС. Я пел у члена политбюро Кириленко, у Полянского, и у Брежнева был. Меня привезла Галя, дочь Брежнева. Дома у меня на столике стояла фотография Брежнева с Мариной Влади. Я говорил и могу повторить: Леонид Ильич – добрый человек, я его уважаю. Для меня не существует должностей, для меня существуют люди. Я играю для людей. Но на своих концертах я их не жалел. Они вполне могли выслушать от меня и промолчать.
Они вполне могли выслушать меня и промолчать. Ну а что вы исполняли, например?
Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера. Обложили меня
обложили, гонят весело на номера. И заели хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень. На снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков.
Продолжим через несколько минут. Радио «Комсомольская правда» — это настоящая музыка.
Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви.
На тебе, как на войне, а на войне, как на тебе.
Настоящие эмоции.
Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь.
И настоящие люди.
Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Реконструктор времени.
«Реконструктор времени» – так называется наш магический театр. Меня зовут Михаил Антонов, и в нашем театре сегодня Владимир Высоцкий, актер театра и кино. Вам, Владимир Семенович, удалось сыграть роль всей своей жизни?
Думаю, да. Это Гамлет. Я его так для себя и представляю. Маленький, субтильный, с большой головой, как у меня. Он никому не интересен, никто на него не обращает внимания. И при этом он находит способ, чтобы его голос услышали. В каком-то смысле я и есть Гамлет. Я всегда знал, что буду печататься, хотя бы даже после своей смерти. Это утверждение было из области фантастики. Я очень редко выступал на телевидении.
Как вы поняли, что вы популярны?
Когда началась травля в центральной прессе, газета «Советская Россия» напечатала статью, во имя чего поет Высоцкий, в котором меня обвиняли в том, что я издеваюсь над советскими людьми, их патриотической гордостью, и даже «Комсомольская правда» вменила мне в вину песни блатного цикла. Такая согласованность действий в то время означала, что сверху дана команда. Я это понимал и догадывался, что следующим шагом будет запрет на творческую деятельность. Я очень переживал, но мои песни звучали с каждого окна. Мне помогли технические средства, например, магнитофон. Песни было не остановить.
Ну да, это тогда был прогресс распространения записей на лентах. А я представляю, что было бы сейчас. Один YouTube-канал Высоцкого бы сколько публики бы собирал. А как вы думаете, Владимир Семенович, какие высокие технологии еще придут в нашу жизнь?
Может быть, будем телепатически песни друг другу передавать. Кому хочу, тому и прочитал стихотворение. Или спел. А он сидит и ловит кайф. А другие все вокруг скучают. Кстати, это идея. Надо будет про это написать. И это очень хорошо.
Есть что-то, что в современной России вас удивляет?
Досадно мне, коль слово «честь» забыто. И коль в чести наветы за глаза.
Как вам кажется, что сейчас происходит в нашей стране?
Да все как всегда. Слухи по России верховодят и со сплетней в терции поют. Ну а где-то рядом с ними ходит правда, на которую плюют.
Ваше жизненное кредо, ну или правило жизни, как хотите.
Для остановки нет причин, иду скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя.
Многие вспоминают вас как хмурого, угрюмого, а иногда и нелюдимого человека. Это что, была депрессия? Если да, то как вы с ней справлялись?
С депрессией я справлялся плохо. Меня спасали книги. Я прозревал, глупее с каждым днем. Я прозевал домашние интриги. Не нравился мне век, и люди в нем не нравились. И я зарылся в книги.
Знаете, у каждого рыцаря есть свой девиз. Вот я сейчас попрошу девиз от Высоцкого, но девиз, который бы охарактеризовал вашу жизнь.
Надо так, чтоб когда подытожил, все, что пройдено, чтобы сказал. Ну а все же неплохо я прожил. Пил, любил, ревновал
и страдал.
Максимальный уровень комфорта для Высоцкого в каком обществе возможен?
Да здравствует международная солидарность сумасшедших! Единственная возможная из солидарностей!
Сколько слухов про вас ходило? Вы знали про них?
Сколько слухов наши уши поражает! Сколько сплетен разъедает, словно моль! Слухи и сплетни бывают только плохие, только чтобы гадость сказать. Если хорошие, это сведения, сообщения или сюрпризы. А слухи, и словно мухи тут и там, ходят слухи по домам. А беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Несколько раз я уже похоронен, уехал, отсидел, причем получил такие сроки, что лет надо 100 прожить, чтобы их отсидеть. Я даже песню написал. Кто поверил этому бреду? Не волнуйтесь, я не уехал. И не надейтесь, я не уеду.
Что вы не любите?
Я не люблю холодного цинизма. В восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо.
Вы заглядываете в будущее, Владимир Семенович. Вы могли бы себя представить в наше время и кем?
Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Но если без шуток, я бы, наверное, занимался тем же самым, пел песни на свои стихи.
Вы верующий человек?
Конечно. Кто еще мог написать «Купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал»?
Высоцкий, как один из персонажей, появляется в «Копейке» Ивана Дыховичного в сериале «Обратная сторона Луны». И, наверное, самый обсуждаемый фильм, громкая была премьера, «Высоцкий, спасибо, что живой». Фильм о вас, про вашу жизнь. Как вы к этому относитесь?
Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Внешне, может, все так и обстояло, как это показано в фильме. Но я человек, и вкусы, и запросы мои странные. Я экзотичен, мягко говоря. Могу одновременно грызть стаканы и Шиллера читать без словаря. А в фильме получилось, что я только стаканы грызу. В те времена у меня горлом кровь шла, а я все равно давал по 4 концерта в день. И вовсе не из-за денег. Я не мог обмануть людей. Но, судя по фильму, я представлял себя гигантом, а люди видели во мне карлика. Я всегда хотел подняться выше реальности, разговаривать с вечностью, осмыслить необъятное, но тело предавало. Нет никакой борьбы человека с обществом. Есть только конфликт с самим собой. Судя по фильму, я сам себе проиграл. Во мне видели только несовершенное больное тело, а не душу. С другой стороны, зачем мне быть душой общества, когда души там вовсе нет?
Владимир Семенович, у вас есть мечта, которая пока не исполнилась?
Мечта не мечта... Но я часто представлял такую картину. Мчаться по хорошему шоссе, и чтобы кто-нибудь ехал навстречу. Лоб в лоб. Интересно, свернул бы тот другой или нет? Я этот эксперимент не поставил. Скорее, жизнь поставила его надо мною. Я не свернул.
У вас есть песня про слухи. Давайте о них поговорим. Самый популярный слух про Высоцкого.
Самый расхожий тот, что я уже умер.
Ну и напоследок. Что вы пожелаете слушателям радио «Комсомольская правда»?
Будьте настоящими. Мимо настоящего трудно пройти. Живите по совести. Я впервые присутствую зрителям тоже. На собственной казни. Пока ничего. В виде совести, в виде души бестелесной. И кого-то там еще.
Ну что же, подошло время прощаться.
Кстати, я все-таки разгадал тайну масок. Как доброго лица не прозевать, как честных угадать, наверняка мне они решили маски надевать, чтоб не разбить свое лицо о камни.
Это «Реконструктор времени». Это наш театр, который на сегодня дает занавес, чтобы он снова открылся в следующей программе с новым гостем.
Реконструктор времени.
Остались только мы на растерзание. парочка простых и молодых ребят. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, утекай. Уходим, 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 наступят времена почище.
«Комсомольская правда». Радио поколения «Мумитроля».